Глава 44. Устроившись под хрустальным куполом, хозяин теней с головой ушел в какие-то тайные опыты. Он никого не принимал. Вонючий ком тряпья с ревуном внутри примостился на самом верху строительных лесов. Работы возобновились, хотя велись они черепашьими темпами. Длиннотень не собирался прерывать их из-за такого пустяка, как близость вражеского войска. Небо было затянуто тучами. В строительных лесах завывал студеный ветер. И это были лишь предвестники по-настоящему плохой погоды.
«Ты посылал за мной?»
Судя по холодному тону, Синг был обижен.
«То был вовсе не приказ, дружище Нараян», — отозвался Ревун. «Всего лишь приглашение. Возможно, мой посланец просто неудачно выразился».
Он даже не заметил, как подкрался обманник. Настоящий мастер своего дела, недаром он удушил, поднялся на вершину иерархической лестницы. Мимо пролетела ворона. Другая уселась неподалеку и принялась склевывать крошки, оставшиеся от обеда строителей. Синг не обращал на птиц внимания. После землетрясения ворон расплодилась тьма тьмущая, для них наступили благодатные времена.
«Мне тут подумалось, — сказал Ревун, — что снаружи, возможно, происходит нечто небезынтересное для тебя. Как я понял, госпожа направила тебе личное послание».
И указал вниз. Синг уставился на груду отрубленных человеческих голов. Таглёвские кавалеристы, не обращая внимания на рабочих, сбросили свои трофеи так близко к цитадели, что можно было разглядеть мертвые лица. Нараян сосчитал головы, и его костлявые плечи поникли. В голосе Ревуна появился насмешливый оттенок.
«Я прав? Это послание?»
«Скорее пророчество. Она пытается предсказать мое будущее. Это в ее духе».
«Я служил ей, а до того ее мужу, и знаю, что это только цветочки».
Ревун попытался подавить вопль, но не сумел.
«Сдается мне, в последнее время Кина не слишком заботлива к своим чадам».
Синг промолчал.
«И как же теперь ты собираешься приблизить год черепов? Много еще осталось у тебя в подчинении фанатиков?»
«Ты сам не знаешь, как рискуешь, позволяя себе дерзко насмехаться над богиней».
«Это вряд ли».
Ревун ухитрился совладать с очередным воплем. Порой это ему удавалось, но лишь изредка и ненадолго, как человеку, которого мучает хронический кашель.
«В любом случае, я не собираюсь здесь оставаться, чтобы выяснить, так это или нет. Не хочу подохнуть с ним!»
Ревун искоса смотрел на Синха в ожидании реакции. Нараян усмехнулся гадкой усмешкой человека, посвященного в столь же грязную, сколь и важную тайну.
«Ты боишься госпожи. Как вспомнишь ее, перестаешь себя контролировать».
Я, Мурген, эктоплазматический лазутчик, сидел на плече коротышки и размышлял о том, как было бы здорово, потолкуй эти двое еще подольше. Глядишь, хоть один да выболтает что-нибудь интересное. У Ревуна явно было что-то на уме. Но Синг собрался уходить. Понятно, лицезрение отрубленных голов не способствовало укреплению его веры. Ни он, ни Черночи не могли предложить хоть какое-то объяснение бесчисленным бедам, обрушившимся на культ душил. Ревун безошибочно прочел его мысли.
«Поневоле начинаешь сомневаться в божественном порядке, верно?»
Прежде чем Синг успел ответить, Ревун завопил. Это и впрямь был признак страха. Испугался и я. К вершине устремилось целое море разноцветных огней. Выпущенные из бамбуковых шестов шары поражали рабочих, глодали строительные леса, рассыпались огненными брызгами. Там, где длиннотень не поставил достаточно прочную магическую защиту, на стенах оставались отметины. Рабочие с криками разбегались, кое-где обвалились леса. Вылетевший из лощины отряд таглёвской конницы устремился в погоню за удиравшими по направлению к своим баракам рабочими. Я поднялся выше, расширяя поле обзора. И увидел. Пока всадники разворачивались и отступали по каменистой равнине, в бараке строителей с противоположной стороны тайком заходили пехотинцы. Причем многие были одеты на манер местных жителей. Ничего себе! Никаких сомнений, это отряды госпожи. На что же она задумала? И почему старик утаил это от меня? Может, он и сам не осведомлен? Рабочие повернули назад, преследуемые проникшими в их бараке солдатами. Вместе с ними бежали женщины, дети и старики. Беспорядочная толпа в панике устремилась к вершине, и тут меня осенило. Рабочие карабкались по уцелевшим лесам и укрывались внутри цитадели. И вместе с ними, неопознанные, туда в большом количестве проникали солдаты-госпожи. Огненные шары продолжали расшибаться о стены крепости. Похоже, немало батарей сосредоточилось на увенчанных хрусталем покоях длиннотени. В некоторых местах фрагменты кладки плавились или рассеивались, как дымка. Но там, где маг наложил особо сильные чары, снаряды не оставляли даже следа. Ревун пребывал в растерянности. Со своего насеста он не охватывал взором всей картины и не мог понять сути происходящего. Он видел одно. Подданные его союзника спешат укрыться в цитадели, чтобы спасти свою шкуру.
«Нельзя!» — пробормотал Ревун. «Нельзя, нельзя, нельзя! Длиннотень будет кирпичами гадить! Надеюсь, он не рассчитывает, что этих людей карать стану я!»
«Ты такой могущественный волшебник!» — прервал его бормотание Нараян Сингх. «Почему же не нанесешь ответный удар?»
«Вот-вот!» —
вскричал Ревун, которого вдруг осенила догадка.
«Они только того и ждут! Это ловушка! Где-то внизу затаились батальоны с палками, что мечут шары. Дожидаясь, когда кто-нибудь из нас, я или Длиннотень, высунет нос для контратаки!»
Я стремительно облетел окрестности и удостоверился в правоте Ревуна. За каждым кустом и уступом прятался малый со связкой бамбуковых шестов. В обстреле крепости эти люди участия не принимали. Что же все-таки затеяла госпожа? Вернувшись, я обнаружил, что Ревун больше не торчит на виду. Нараян Сингх сжался в комок за парапетом. Желания угодить под снаряд не было ни у того, ни у другого.
«Я не хочу здесь задерживаться, Сингх», — заявил Ревун. «И на твоем месте я бы задумался о том, как привести в чувство союзника, напрочь утратившего связь с действительностью. Либо уже сейчас искал бы друзей, от которых толку будет больше».
Я навострил призрачные уши и огляделся призрачными глазами. Внутри вершины находилось несколько сот наших людей. Причем ни Ревун, ни Длиннотень об этом не догадывались. А догадывался ли старик? Уж мог бы на худой конец хоть намекнуть, чтобы я знал, зачем следить в первую очередь.
«У тебя есть предложение?» — спросил Нараян.
«Возможно!» —
ответил Ревун, подавляя очередной вопль. Огненные шары засверкали вокруг меня. Я едва не отвлекся, но заставил себя не поддаться искушению и продолжал слушать.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Сингх.
«Длиннотень хитер, но недальновиден. Когда хозяева теней научились манипулировать этими самыми тенями, они принялись сколачивать свое королевство, но и облажались с королевским размахом. Вместо того, чтобы снять печати на время, попросту разбили их. Когда же они, наконец, спохватились, им, чтобы не допустить полнейшей катастрофы, пришлось установить надзор над вратами теней. Длиннотень сам подрядился на эту работу. Остальные решили, оно и к лучшему, потому что этот безумец будет хотя бы сидеть на месте. Они уже тогда знали, что он не в своем уме. Однако безумцы бывают коварными. Он сплел паутину чар и закрыл врата теней для всех, кроме себя самого, и поместил в эти чары свое имя. Он пошел на огромный риск и уже в следующий миг пожалел об этом, осознав, какую цену придется заплатить за обретенное могущество. Тени узнали его имя, и теперь каждая, которую он пропускает через врата, стремится пожрать его. Длиннотень обрек себя на вечное бдение. Малейший промах будет стоить ему жизни».
Ревун испустил вопль, полный боли и гнева. Нараян Сингх уловил и то, и другое.
«Длиннотень поступил глупо, и все ради власти. Если он умрет, его чары истают, и врата теней растворятся. Это означает конец мира».
«Известно ли это им?» — указал Сингх на осаждавших, многие из которых карабкались по лесам и проникали в крепость. Никто им не препятствовал, поскольку никто не предусмотрел возможности такого проникновения.
«Наверное, нет. Хотя госпожа, надо думать, все узнает довольно скоро».
Я усмехнулся. «Мы уже знаем».
«Если все это правда, — заговорил, поразмыслив Нараян, — то, боюсь, тебе не резон покидать вершину, потому что без твоей помощи черный отряд одержит победу, и тогда рок настигнет тебя, куда бы ты ни бежал».
Ревун злобно, отчаянно закричал, оценив беспощадную логику Нараяна Сингха.
«Военачальник из него никудышный, но мы не можем силой лишить его командования».
«Верно, от этого не было бы толку. Теперь все мы рабы его стратегии, которые требуют завершения строительства крепости».
Это завершение мне представлялось маловероятным. Если внутрь проникнет достаточное количество солдат госпожи, недоукомплектованный гарнизон длиннотени не справится с ними.
«Может, у генерала появится спасительная идея», — предположил Нараян.
Обеим противоборствующим сторонам было известно, что Магаба жив и командует партизанами. Правда, я пока не сумел его найти. Также не везло мне в поисках гоблина. Копченый — полезный инструмент, но для того, чтобы применять его с толком, необходимо иметь ориентиры во времени или в пространстве. Либо надо располагать бездной времени, чтобы делать крошечные прыжки взад-вперед, особенно если ищешь людей, которые прикладывают все усилия для того, чтобы их не нашли.
«Мы должны его разыскать!»
«Удачи, ребята!» «Это возможно», — сказал Нараян. «Черь ночи видит далеко, и ты прав, необходимо что-то делать». Ревун согласился с Душилой. Я согласился с ними обоими. Таглёцкие солдаты продолжали карабкаться. Похоже, большинство из них дивились тому, что они еще живы. Я уже решил, что пора поговорить с Костоправом, когда на стену поднялась Черь ночи. Быстро, насколько позволяли короткие ножки, она засеменила к Ревуну и Синку. Огненные шары оставляли шрамы на каменной кладке. В том, как они ложились, проглядывала какая-то система, но понять, какая именно, мне не удавалось. Все больше и больше солдат взбиралось по лесам. Девочка что-то прокричала тонким голосом Ревуну и Синкху. Ревун взвыл. Теперь они знают, что происходит.